Благодать вам и мир, молодежь дорогая. Этими словами я хочу вас приветствовать. Это начальные слова святого послания апостола Петра. Первое послание так начинается. И как раз это будет центральной мыслью в моей проповеди. Из этого послания я буду говорить о благодати и о мире, которое так необходимо и вам, молодежь. Читаю первый и второй стихи. Читаю их, потому что они как бы связаны между собой. Моя проповедь будет основана на последних словах второго стиха первой главы послания апостола Петра. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, и Вифинии, и избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Мне очень нравится это приветствие. Я часто, когда вхожу в дом к моим братьям и к моим сестрам, или в дом к незнакомым еще людям, но моим братьям и сестрам, и даже к неверующим, когда меня приглашают, я захожу со словами: «Мир вам, мир дому вашему и мир всему, что у вас». Вы знаете, кто завещал сказать эти слова своим слугам, которых он послал в один дом, где мира не было? Это Давид. Он послал своих слуг в дом Навала и сказал: «Приветствуйте их, кто находится в этом доме, словами: мир вам, мир тебе, мир дому твоему и мир всему, что у тебя». Мне это приветствие очень нравится. Кстати, оно повторяется в Святом Писании. И я люблю это приветствие. Мир вам. Чтобы сказать эти замечательные слова, надо иметь благодать. Кстати, Давид ее имел. Благодать Божию. И он пользовался этой благодатью Божией. Этот был человек, благословенный Богом. Так вот, я сегодня, молодежь, хочу вам сказать об этом замечательном даре, который имею я, который получили вы и также его имеете. И мы пользуемся этим даром, благодатью, и должны нести мир нашего Господа Иисуса Христа друг другу, в дома, где мы бываем, и всему миру. Мы стали причастниками божественного естества, как апостол Петр и пишет: «Удалившись от господствующего в мире растления похоти, мы удалились». Вот мне очень нравится, что вы сейчас удалились от цивилизации, удалились от тех мест, где мир растлевает в похотях. Мы удалились для того, чтобы здесь вот подчеркнуть эту благодать, чтобы мы действительно были исполнены Духа Святого, мудрости, силы, чтобы набрали здесь определенного опыта, пообщались друг с другом, потому что, как мы сегодня уже первую проповедь слышали, мы воины нашего Господа Иисуса Христа, а нам вести сражение. Хотя и здесь, на этом замечательном фаворе, испытывая благодать Господа, мы все равно ведем борьбу, и я веду борьбу. Не знаю, как вы испытываете или нет, я каждый день испытываю борьбу. И я воин нашего Господа Иисуса Христа. Или я буду побеждать, и вы будете побеждать, или я буду проигрывать. Может проиграть весь народ в совокупности. Может проиграть кто-то из нас. Сегодня были замечательные примеры тех войн, физических войн, которые оставлены нам для того, чтобы мы научились духовно воевать под руководством Иисуса Навина, под руководством Моисея, были одержаны победы, но и проигрывал народ Господень. И были причины, когда проигрывали воины. И были случаи, когда гибли отдельные люди из состава народа Божьего, которые получили от Господа величайшую милость и благодать. Они вышли все из рабства египетского. Они все были освящены кровью, жертвенной кровью Агнца. Они призваны были быть святыми в ибо у меня народ святой. Это Бог сказал еще тем нашим братьям ветхозаветной давности. Вы царственное священство. Это вот священство уходит туда корнями. Оно нам передалось в большей форме, но они тоже это получили, они были призваны. Но кто-то гиб. А иногда народ весь терпел поражение. Вот так и в нашей сегодня духовной жизни сегодня это было подчеркнуто. Я могу проиграть сражение. Я могу быть пораженным. И вы тоже. Если мы не надели на себя эти духовные доспехи, Божьи благодати, если мы себя не защитили. Знаете, когда реальная война, реально, вот то, что испытывали наши братья в Ветхом Завете, я и на меч посмотрю, насколько он острый, и на свои доспехи. Секунда, и я могу проиграть. Секунды играли роль. Буду я жить или я жить не буду. Поэтому воины тщательно готовились к сражению. И мог проиграть весь народ, а мог погибнуть и я. Молодежь, дорогая, мы можем все с вами проиграть духовную битву. Уже некоторые братства потерялись нашего баптистского вероучения. Они уже потерялись, они растворились в этом мире. Получив благодать, кем они сегодня стали? Это духовное поражение. А кто-то может лично потерять и лично может быть пораженным. Поэтому мы сегодня с вами призваны, молодежь дорогая, во всеоружии находиться, черпать силу в нашем Господе, чтобы когда я имею войну, а у нас сегодня война, знаете какая? Вот когда я был молодой, мы боролись с телевидением. Это тот Амалек, это тот враг, сильнейший враг. А за ним темные силы, ибо наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против мироправителей, против тьмы, вот века сего. Вот как раз о чем апостол Петр говорит, вы удалились, вышли из этого общества, от растления похотью в этом мире удалились. Но она вокруг нас, сплошь и рядом. Сегодня мир настолько развращен. И это, знаете, это грозное оружие сатаны. Для того, чтобы обольщать народы, для того, чтобы нас с вами колебать в вере, для того, чтобы нас духовно поражать. Я сегодня как воин. И когда идет на меня вот это развращение плоти, греховные всякие желания, которые внутри могут возникнуть, извне навязываются, в подсознание мое вкладывается вот этими темными силами. Вот здесь я, либо я буду воин, либо я совершил подвиг веры, я победил это, либо я сражен. Вот мы боролись в нашей молодости. Знаете, какая у нас война была сильная? Это, во-первых, атеистическая страна. Все вокруг против нас. Неверие было развито с такой страшной силой, что устоять было очень тяжело. Мой родной брат пошел в военкомат. Я не буду принимать присягу, потому что верующий. И в Библии написано, не клянись. Его сразу же в психиатрическую больницу на обследование. И знаете, какой диагноз? Психиатр пишет с военкомата, направляется на стационарное обследование в психбольницу в связи с тем, что он верит в живого Бога. Вот так смотрели раньше. Но это была война. Это была серьезная война, и надо было отстаивать свои позиции. Как было нелегко с первого класса, когда все вокруг атеисты, и тебе галстук повесят, и тебе звездочку прикрепят, потом тебя будут вовлекать в комсомольскую организацию. Это все безбожные организации. Надо было противостоять. Вы этого не знаете, мы это знали. Мы боролись с телевидением. Да, оно прямо, знаете, как увлекало массы, как нам навязывали это телевидение, как заставляли ходить, смотреть фильмы безбожные. Они все были пропитаны атеистической пропагандой. Мы стояли на страже. Но сегодня война у вас, она увеличилась. Вы сегодня ведете борьбу, как и мы с вами, с интернетом. Вот со смартфонами в кармане, то, что может принести такой ущерб, и сатана это хорошо знает, кого можно поразить и как. Молодежь дорогая, нам сегодня надо благодать Господа сохранить и использовать для того, чтобы мы могли противостоять всей этой мерзости, всей этой нечистоте, которая сегодня, вот как будто с преисподней все сегодня поднялось, как будто все силы ада сегодня вышли для того, чтобы обольщать всех людей. И у вас здесь в Америке это происходит, и в Европе это происходит, и в России. А мы призваны быть святыми, как я вчера об этом уже говорил. Народ святой. Мы, находящиеся в Божьем уделе, призваны стоять в истине,
призваны к тому, чтобы сохранить благодать, призваны для того, чтобы нести мир, божественный мир всем погибающим народам. И мы призваны к тому, чтобы исполняться Духом Святым. Так вот, у нас сегодня такая молодежь брань с вами. Мы сегодня более ответственные люди, чем в тот период времени, когда жил Иисус Навин. И у нас сегодня более решительная война у людей, жителей последнего времени, у церкви, которая живет последние дни. Более решительная война. И мы должны быть победителями. Вот нашего сегодняшнего времени. Если я победил смартфон, если я победил интернет, я герой. Я буду испытывать благодать Господа. Я могу нести мир окружающим народам. Но если Он победил меня, друзья дорогие, а что я из себя представляю? Сегодня не физическая война, сегодня духовная война, сегодня духовная брань. И мы с вами призваны побеждать, молодежь дорогая. И мне так хочется вас вдохновить на подвиг. Подвиг ради Господа нашего Иисуса Христа. Подвиг, о котором говорил апостол Павел. Я, наверное, скажу еще в последующие дни на эту тему проповедь. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Вот что нам сегодня надо, молодежь дорогая. И я рад, что могу сегодня вам сказать это слово, чтобы вдохновить вас, чтобы вы здесь, в Америке, стояли на страже своего сердца, чтобы вы были победителями. Как я еще раз хочу сказать, чтобы не смартфон обладал вами, а вы обладали им. Нужно воспользоваться, мы не запрещаем. Нужно воспользоваться интернетом, воспользуйтесь, но вы должны быть победителями, но ни в коем случае не пораженными. Я беседовал недавно с одним человеком, это месяц, чуть побольше месяца, может быть, полтора назад. Он моего возраста, его нет на собрании. Мы вместе проповедовали Евангелие. Он ездил по северу с благовестием, и вдруг перестал ходить на собрание. Ему за 60. Я приехал в эту церковь, и его не вижу. Говорю, где друг наш? Нет на собрании. Жена говорит, Геннадий Сергеевич, я вся в тревоге. Побеседуйте. Не пошел на собрание. Не пошел на собрание. Я говорю, я сейчас еду. Отбросил все дела и поехал к нему домой. Воскресный день, вечер. Я увидел его, ходит в рабочей форме. Да, он строит дом, я понимаю, есть трудности. Я говорю, что случилось, брат мой? Что тебя не было на собрании? Геннадий Сергеевич, я заболел. Но меня трудно провести. Я говорю, да, давай-ка, друг мой, садись вот сюда, а я сяду напротив тебя. Смотри мне в глаза, а я тебе посмотрю. Сел, и я смотрю ему в глаза. Ты правда заболел? Он молчит, потом, Геннадий Сергеевич. Ну, и так, и правда, и заболел, и не заболел. И не только. Я говорю, ты правда заболел и не пришел на собрание по этой причине? И так... И не так. Я говорю, в чем причина, что ты на собрание пришел? Давай, я говорю, по-братски с тобой поговорим. Геннадий Сергеевич, меня надо отлучать. Что случилось? Брат мой, что случилось? И он мне начинает рассказывать. Я говорю, слушай, друг, давай еще раз друг на друга посмотрим. Ты на меня, на тебя. Смотри, видишь, я седой, и ты седой и лысый, и у тебя уже половины зубов нету. 70 лет при большей крепости 80. Ты что, забыл? Нам за 60. Нам скоро перед Богом. Представь, ты чем занялся? Ты чем занялся? Одной ногой ты уже в могиле. Я физически намного тебя сильнее. Ты вперед меня идешь, уверенно, к завершению своему пути. Ты чем занялся? А вы знаете что, друзья? Смартфон. Купил себе хороший смартфон, вышел в интернет, увлекся всякими мерзостями, это в 60 лет. Влез в какую-то группу безбожную по развращению молодежи и тому подобное, не понимая, куда он попал. У старика опыта нет, вы быстрее сориентируетесь, наверное, чем он. И он влез и не понял, куда он влез толком. Но знаете самое страшное? Он говорит, Геннадий Сергеевич, все понимаю, сердце молчит, даже каяться уже не может. Я все понимаю, но меня уже и совесть даже не осуждает. Я говорю, немедленно разбить телефон прямо сейчас. Разбей. Говорю, погибнешь. Но пообещал разбить, но не успел.
Я только уехал, через некоторое время слышу, арестован, сидит в тюрьме. Статья ему до 15 лет. В Америке сидел бы пожизненно. Куда его втянули? Куда его втянули? И это член церкви. И вот тут же отлучили, тут же, ну а что толку? Был уже суд. Суд был. Был адвокат, просил его отпустить на пороки, здоровье никудышное, инвалид и все прочее. Но суд приговорил его сидеть в тюрьме до суда. Он не выйдет, если его не помилуют, он не выйдет. Фактически это пожизненное заключение. И это смартфон. И он увлекся интернетом, он влез в те сатанинские сферы по разложению народов, так увлекся, это в дух проникло, в подсознание, и уже без этого не мог. У нас сегодня семьи рушатся, калечится сегодня молодежь, это дьявольская система. Как мы хотим вас уберечь, молодежь дорогая, как хотим вас уберечь от этих соцсетей, там, где столько безбожия. Это сегодня серьезное поле сражения, молодежь, серьезнейшее. И вы должны быть победителями. И я хочу вас вдохновить на это, на подвиг ради Господа нашего Иисуса Христа. Для этого дана благодать. Я о ней сегодня еще буду говорить. Так вот, во-первых, мне хотелось бы, чтобы у меня и в вашем сердце была большая благодарность Господу за благодать. Благодать – это то благо, то даяние, которое мной не заслужено, и вами тоже. Это милость Божия. Это благодать. Это все то, что я получил незаслуженно. Это милость. Это не плата. Хотя Бог расплачивается. Я скажу, за что. Но благодать – это не плата. Однажды Наполеон Бонапарт, это великий завоеватель Европы в свое время, известнейший полководец, он победоносно ехал на своем коне, вот, его войска приветствовали громогласно, его воины, которые пред ним преклонялись буквально. И вдруг женщина врывается и бежит к нему, падает перед ним и говорит: «Помилуйте моего сына, помилуйте». А его сына приговорили к расстрелу. Ну, он сделал какое-то преступление, нарушил присягу, расстрел. И мама бежит перед Наполеоном, падает на колени: «Помилуйте моего сына». Он посмотрел на нее так сверху и говорит: «Он не заслужил милости». Она ему говорит: «А я прошу его помиловать. Милость не заслуживается. Она дается даром, без всяких заслуг. Да, он достоин наказания, и я сознаю, но я же прошу его помиловать, простить. И милость заслужить невозможно». Он постоял, подумал и говорит: «Я даю ему жизнь». Его освободили от расстрела. Вот милость. Мы ее не заслужили. Мы все с вами заслужили одного. Расплата за мои грехи и за ваши – это участь, вечная разлука с Богом в аду. Вот моя участь за мои грехи и за мои преступления. Милость Божия дала мне прощение. Я должен вот благодарить Бога, и что я и всегда делаю, за эту благодать, которую мы получили. Мы читаем в послании к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился». Нет надобности мне хвалиться какими-то моими заслугами. Все это бесполезно. Только благодать. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Итак, не стыдись свидетельству Господа нашего Иисуса Христа, спасшего нас не по делам нашим, но по благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Вот она, благодать нашего Господа. Еще один текст, послание к римлянам, 3 глава, 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его». Это прощение моих грехов.
Это дар для вечной жизни. И я получил. Вообще, друзья, мы должны быть очень благодарными. Знаете, есть люди неблагодарные и злые. Но это отдельная тема. Неблагодарные и злые. Как жаль, что люди не способны благодарить Бога. Один молодой человек шел со своей невестой через один мост большой реки. И вдруг он увидел утопающего человека. Свалился он или прыгнул с моста, и он тонул. И молодой человек, не раздумывая, через перила этого моста и прыгнул в воду. И он спас этого человека, а сам утонул. Я знаю такие случаи. И у вас в Америке это было. И для меня это печаль. Я слышал, что у вас недавно погиб один молодой человек, спасая других. Вообще это подвиг. Я рад, что такие люди находятся. Но иногда спасатель гибнет, спасая кого-то. И он погиб. Они готовились к свадьбе. Они шли по мосту и обсуждали их будущую семейную жизнь. И она представляла себя уже невестой. Они обговаривали все вопросы, связанные со свадьбой. Ее жених на глазах утонул. И он спас человека. Это было потрясающее горе для нее. Она не могла утешиться. Но человека, который был спасен, там приехала скорая, и его увезли в больницу. У него тоже было переохлаждение организма, вода была очень холодная. И эта невеста, которая только что похоронила мужа своего, она пошла навестить этого человека в больнице. Он еще лежал, и она вошла к нему в палату и говорит: «Мой жених утонул, спасая вас». А он посмотрел на нее такими равнодушными глазами и говорит: «А я его не просил это делать». Как вам такой ответ? Братья и сестры, за нас умер Иисус Христос. И мы иногда равнодушно смотрим на его подвиг. И сатана нам подбрасывает какие-нибудь греховные, мерзостные вещи для того, чтобы удовлетворить какие-то чувства, тщеславные наши, или чувства какого-то нашего внутреннего порока или греховного желания. Он хочет это возбудить, чтобы втолкать в нас в грех. И мы забываем подвиг нашего Господа Иисуса Христа, как будто ничего не сделал. Это мы попираем благодать Господа, попираем. Молодежь, дорогая, вот благодать, которую мы с вами получили, она нам далась даром, мне даром, но не даром Христу, не даром. Он умер за мои грехи и за мои беззакония, за ваши. И я не имею права сегодня смотреть равнодушно и говорить ему: «Господи, да я не просил тебя это делать». Благодать Господа надо оценить. Она спасительная. Мы читаем в послании апостола Павла к Титу, 2 глава, 11 стих: «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». Вот сегодня мир вот так смотрит на Христа, как я приблизительно в этой иллюстрации наглядно хотел показать. Это отношение мира ко Христу. А мы его и не просили это делать. А зачем вот он делал? Сколько я встречал таких от людей высказываний в адрес нашего Господа Иисуса Христа. Да и не надо было умирать. Да я не такой плохой человек и тому подобное. Как это оскорбляет нашего Господа. Но если мы приняли эту спасительную благодать, ей надо дорожить. Молодежь, мы с вами спасены благодатью. Это первое, на что я сегодня обращаю внимание. За что я должен быть благодарен Богу всегда. Эта благодать, она нам дана не только для спасения. Вот я получил, я рад. Я благодарю Бога, я стараюсь себя хранить, но благодать гораздо шире. Она не только дает нам спасение, она дает нам еще нечто. Благодать, она наполняет нас, наполняет для того, чтобы мы были исполнены Духа Святого, исполнены даров и могли служить нашему Господу. Послание к Римлянам, читает 12 глава, 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, учители, учи, увещатель ли, увещевай, начальник ли, начальствуй, благотворитель ли, благотвори, раздаватель ли, раздавай, Бог дал еще нам дары». Друзья дорогие, мы с вами весьма талантливые люди. Вот я сегодня смотрел и радовался, как молодежь играла, как она пела.
И сестры, братья, это что такое? Это дары. Вернее, это таланты. Это таланты. Это мои природные особенности души. Душа человека, она всегда талантлива. Это область разума, воли, чувства. Бог обогащает вот нас этими дарами при рождении. Они от родителей могут передаваться. Я не умею петь хорошо. Я пытался научиться играть, у меня ничего не получается. И в моем родстве, по линии моих родителей, люди не очень одарованы в этой области. Они одарованы в другом. А вот я сколько ни пытался, и у меня плохо получается. Я никогда не буду певцом, хотя у меня сильный голос. Я могу проповедовать очень громко, но я никогда не буду певцом, я это хорошо знаю. Я когда в форе нашем принимал участие, мне Регин говорит: Геннадий, ты пой потише, чтобы тебя почти никто не слышал. В форе пой, пой, но только потише. Я перебивал всех своим громким голосом, но нет и нет. Это область души, друзья. Дается при рождении. Это талант. И у нас много композиторов, музыкантов, строителей, архитекторов, математиков. Это все область души. Это область нашего разума, это область моих способностей, моей талантливой души. Есть область духа. Это дары духовные. Вот то, что связано с дарами Духа Святого, это духовное дарование. Когда дается этот дар мне или вам? При рождении свыше. Он вошел на высоту, принял плен и дал дары человекам. С сошествием Духа Святого на землю сошли величайшие дары. С тех пор, как Господь Духом Святым поселяется в сердце рожденного человека, Он сразу посылает дар. Обязательно. Духовный дар. Вопрос в том, буду я его развивать или нет. Буду развивать таланты мои, способности или нет, зависит от меня. Либо я буду хорошим оратором, хорошим композитором, музыкантом, певцом, архитектором, зависит от меня, или я свой талант загублю. Дар Духа тоже дается от Бога, и он развивается, развивается. Буду я хорошим проповедником, пастором, буду ли я учителем, буду ли я иметь способность раздавать, благотворить, как разовью, настолько Бог меня и употребит. Мы призваны с вами развивать дары. И для этого дана благодать. По мере дара, больше я благодати не получу. Если у меня один дар, и я его закопал, мы знаем, какой будет ответ. Если я его развиваю, этот дар, духовный дар, если я призван к пастырскому служению, к служению благовестия, благотворительности, и я развиваю, мне дана благодать для этого, молодежь дорогая. Но если я не развиваю, Бог эту благодать заберет. И будешь сидеть на задней скамейке, плакать всю жизнь и ныть, и мешать другим. Нет, я не говорю, потеряешь спасение. Но у нас только сегодня людей, которые хнычат буквально по всяким пустякам. Жалуются на все, они только занимаются сплетнями, разговорами, недовольством. Вот все, что от них исходит. И мы сносим их. Это наши братья. Мы будем нянчиться до конца наших дней с ними. Но как нам их жалко, и жалко их детей, их потомство, когда они становятся вот такими людьми. Это люди, которые на корню благодать Божию для служения устранили своими личными интересами. Молодежь дорогая, я хочу вас уверить, вы получили благодать для служения. Ревнуйте, ревнуйте. Вас Бог обильно благословит. У вас сегодня служение одно, вот молодежь на общение. В церкви вы должны заниматься трудом. Пройдет немного времени, вы будете заниматься другим трудом. У вас будет благодать для другого труда дана Богом. Быть матерями, воспитывать своих детей, наставлять их, учить их. Для этого нужна будет благодать. Но если вы сегодня потеряете уже для служения, как вам будет потом тяжело? Благодать для служения надо сохранить. Благодать для даров и для служения. Я читаю 1 послание к Коринфянам, 15 глава. «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодать Божия есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать, которая со мною». Вот это благодать для служения. И апостол Павел ей дорожил. Я более всех потрудился. Вот мне так хотелось бы, молодежь, чтобы вы, получив благодать для служения, ревновали. Молитва ваша вслух молитва произнесенная, на это тоже дана благодать. Угасив себе этот дар, его можно потом и не восполнить. Насколько сегодня молящихся людей, не способных в церкви уже молиться. У них уже и желания нет помолиться. Вообще это большая потеря, друзья. Это большая потеря. Вы знаете, когда дети смотрят на молящуюся мать и на молящегося отца, вы даже не представляете, какая-то сила воспитания. Хотя, может быть, уже представляете, но не совсем. Это в будущем обнаружится. Когда мать молится, когда молится отец, и молится правильно. Не тогда, когда собирает детей, и 50 минут молится, и дети засыпают вокруг мамы под ее молитву. Это не та молитва. Молитва, которая вдохновляет детей, которая влияние оказывает на детей и воспитывает детей. Это молитва. Это благодать Господа. Вам сейчас надо учиться, чтобы ваши молитвы были содержательные, короткие, вдохновенные. Для этого благодать. Богом дана. Можно потерять. Апостол Павел использовал благодать Господа. Он дорожил этой благодатью, и он был всегда в служении. И Бог его обильно благословлял. Читаю еще один текст. Деяния святых апостолов, 4 глава, 33. Апостол же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех. Вообще, друзья, потрясающе. Великая благодать была на всех. Вы знаете, когда вдохновляет проповедь, когда сам вдохновляешься во время служения. Это благодать. Я хочу вам сказать, может простенькая проповедь быть. Простенькая. Может быть, даже нудная проповедь быть. Может такое быть. Не все хорошие ораторы, не все могут увлекать людей. Потому что наши духовные дары еще связаны с талантами. Я имею дар слова, но я слабый оратор. У меня не развиты особенности моей души в передаче слова. Конечно, есть в этом проблема определенная. А когда человек талантливый, душевно талантливый, у него сильный голос, он эмоциональный человек, и он еще обладает даром духа, конечно, это усиливает проповедь. А есть люди, они без всяких эмоций, как лекцию прочитали, и кто-то начинает засыпать. Друзья дорогие, а проповедь по содержанию очень хорошая. Но я хочу вам сказать, вы должны иметь на месте благодать, уметь воспринимать Слово Божие. Для этого благодать надо иметь. Для проповеди и для вас воспринять духовное содержание, может быть, не очень хорошо произнесенной проповеди. У нас в церкви одна бабушка была, сейчас она отошла в вечность. Это человек с большим образованием. Она руководила Пулской обсерваторией, была главным инженером. Вот, ну, человек ученый, можно сказать. Она у нас переводила Маттью Генри, кто пользуется этим материалом. Под ее руководством осуществлялся этот богословский труд. И она проводила разборы. Ну, так как это моя мачеха, я ее хорошо знал, поэтому мы жили вместе всегда. И я говорил иногда: мам, вот такие проповеди бывают слабенькие, но слушать, казалось бы, нечего. Как вы все это воспринимаете? Она Слово Божие знала изумительно. Изумительно, как она умела излагать Святое Писание. Хотя вела себя на собрании скромных, будучи и регентом еще. Она говорит: знаешь, Гена, для меня вот текст прочитали, текст уже достаточно. Даже если я ничего не поняла из того, что сказал проповедник, для меня достаточно, что прочитан текст Святого Писания. Это основа всего. И я уже довольна, и я уже вдохновляюсь. Я сегодня слышу молодежь: а что там слушать? А кого там слушать? На разбор идти. Да что там интересного? Братья и сестры, мне печально. Мы просто не заметили, что мы потеряли благодать для слушания. Мы ее потеряли. Мы пренебрегли самым главным. Мы с позиции недуховного человека, с плотского, рассматриваем все эти вещи. Мы уничижаем человека. Мы суть не видим. А вы знаете, и нашего Господа уничижали. Не могли воспринять его благодатные духовные проповеди. Какие странные слова, что он тут говорит? Как можно слушать его? И люди пошли. Вот как оно было. От Христа уходило, тем более уйдут от нас, неспособных излагать так, как излагал Христос. Друзья дорогие, вот сегодня тоже мысль звучала. Вчера она прозвучала уже немножко. О Слове Господнем. Я должен сидеть и вот пытаться вот эту благодать Господа в себе ощущать. Молиться: Господи, слабенькая проповедь, но я хочу быть наполнен Твоей благодатью, наполни меня. Друзья, какая радость, какая победа, когда мы вот эту благодать можем пережить в себе. Так вот, нам благодать дана для служения, для проповеди. Вот вы сидите и слушаете, это тоже служение. Тоже служение. Я должен иметь благодать передать вам слово, а вы должны иметь благодать выслушать, понять, осмыслить, понять меня, даже если я произнес что-то непонятное, потому что по человеческой своей способности я могу не очень удобно выразить свою мысль, не очень понятно, тем более вы плохо знаете русский. Но все равно вы можете ощутить благодать даже от слабой проповеди. Спержин, кстати, так и пользовался. И он не уничижал проповедников, он из простой проповеди, он, кстати, покаялся от очень простой проповеди, очень простой проповеди, он обратился к Богу. Благодать определяет наш духовный рост и способствует ему. Значит, первое, благодать дает нам спасение. Благодать дана нам для даров, мы их получили, дай Бог их развить и употребить в дело. Благодать нам дана для служения. Вот сегодня служение – это благодать Господа. Я должен этим дорожить. И благодать определяет духовный рост и способствует ему, чего я вам желаю. Послание апостола Петра как раз заложена эта мысль. Возрастайте в благодати и познании нашего Господа. Но это, правда, второе послание. Но апостол Павел начинает с благодати и заканчивает свои послания. Возрастайте в благодати и познании Господа. Значит, если я сегодня имею благодать для служения в этой мере, через год я должен иметь благодати больше для служения. Возрастайте в этой благодати. Умножайте ваши дары, умножайте ваши таланты и служите нашему Господу. В послании апостола Павла к Тимофею, во второй главе мы читаем. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Вот оно, друзья. Возрастать и укрепляться. Что я сегодня делаю? Я хочу укрепить вас в благодати Божией. Я хочу, чтобы вы ее имели, чтобы вы были активными в служении, используя благодать нашего Господа. И я хочу сказать, молодежь дорогая, благодать, которую я получил для спасения, для служения, для даров, для того, чтобы духовно возрастать, и я ее должен хранить. Могу ли я потерять ее? Потерять очень легко, друзья. Очень легко. У меня и своровать благодать могут, если я невнимателен к действию Божьим. Есть тот, кто похищает. Когда спали, пришел враг и посеял плевелы. Вот что делается, когда я сплю. Сатана может обворовать, друзья. Если я не бодрствую, он знает, как заманить в какую ловушку. Мы читаем в послании апостола Павла к евреям. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Наблюдайте. Я, вы знаете, вспоминаю сейчас этого друга своего. Но он не друг, он как бы сотрудник по делу благовестия. Сейчас сидит в тюрьме. Кстати, он на суде, он каялся, он плакал, несмотря на людей. Там пришли верующие люди, пришли на этот суд, молились, чтобы Господь милость ему оказал. Он плакал на весь зал судебный и просил у всех прощения. Просил прощения у Бога, а я вспоминаю, а у меня, говорит, уже здесь нет. Уже покаяния нет. У него уже, его даже совесть уже не осуждает за эти мерзости. На суде он плакал. И плакал очень сильно, плакал навзрыд, просил у всех прощения. Друзья дорогие, это Господь милость дал. Но я хочу сказать, он потерял ее. Его сатана обокрал. Он посмотрел один мерзостный фильм. Совесть его страшно судила. Один раз он посмотрел мерзостный фильм, порнографический, безбожный, вот, развращенный, а потом его потянуло. А потом уже не оторвать. И это в 60 лет. Дьявол никого не пощадит. Никого. А тем более к этому склонна молодежь. Если даже стариков сатана ловит. Это, знаете, уже человек не способен, казалось бы, никакой жизни и семейной. Но когда развращение идет в сердце, осквернено написано, и ум осквернен. Вот. Это развращение ума уже. И не выпутаться. И мне один человек говорит, Геннадий Сергеевич, меня просто тянет на это. Меня просто тянет. И я не знаю, как оторваться. Вот оно что. Раз, второй, третий, а потом не оторваться. А благодати уже нету, потому что он оскорблял Христа. А благодати нет. Это поражение, это Амалек нанес смертельную рану. Выпутаешься ли? Выпутаешься ли? А это же знаете что? Сегодня проповедь прозвучала. Наша брань не против крови. Это бесовская атака. За этими негодными, развращенными людьми, которые сегодня этот Голливуд развращает все народы, стоят бесы. Это армия бесовская там стоит. Это темные силы, действующие через сынов противления. Кто такие сыны противления? Это люди. Они противятся истине. Как и Анни и Амри противились Моисею, так и Ци противятся истине. Вот они противятся Богу. Это открытые силы против Бога. Я как-то уже рассказывал, тут даже пример. Не так давно ехал я из Москвы в Петербург. У меня такое плацкартное место, очень неудобное, около туалета, нижняя полка, самая дешевая. Вот, я уже к Петербургу подъезжаю, и молодой человек лежит надо мной. Я подумал, бомж. Ну, на дешевых местах, верхняя полка, у него вид такой, знаете, непонятный, и запах бомжа. Еще, знаете, такая одежда неприятная, весь помятый, нечесанный, небритый такой вот с непонятной котомкой. Я посмотрел на ее обувь, думаю, бомж, наверное. Пошел чайку, взял бутерброды, достал. Давайте, слезайте, давайте чайку попьем. Я столик разложил тут. Он охотно сел за стол, я Библию достал. Давайте познакомиться. Познакомимся, вы кто? И он начинает про себя рассказывать. Человек с высшим образованием. Вот. Едет в Петербург, едет повышать свою квалификацию. Я говорю, а чем вы занимаетесь? Он говорит, мой основной профиль – это медитация. Я говорю, вот как? И до чего вы достигли? Я, говорит, уже из тела выхожу надолго, на несколько часов я уже могу выйти из тела. Я, говорит, уже царство Люцифера видал. Вот, говорит, еще он мне не явился, говорит, но вы не представляете, когда к его царству подбираешься, говорит, вот, душа когда туда, говорит, это потрясающе. Вот я сейчас еду за тем, чтобы мне выйти, чтобы я целый день мог находиться вот в царстве, вот невидимом этом царстве. Он начинает рассказывать про своего Бога с таким вдохновением. Я в ужас пришел. Понимаете, он не бритый, не чесанный, не мытый, ему он занимается медитацией. Он приехал в Петербург для того, чтобы повысить свою квалификацию. Я ему в Библию раз про сатану. Он, вот это про моего Бога, и в Библии сказано, где написано. Я даже пожалел, что я ему прочитал. Понимаете, я ему о Боге, он мне за дьявола. Друзья, я удивился, какое противление у этого человека. Вот это помрачение ума. Это люди, которые уже вот потеряли все. Мне показалось, что выхода ему уже нету. Вот. И он о Боге слышать не хочет. Мой Бог – это Люцифер. Мой Бог – это дьявол. Он не стыдится этого называться. Он этим хвалится. И я, знаете, когда я ему задал вопрос, а вам совесть ничего не подсказывает? Совесть? О чем вы говорите? Говорит, я никогда ни у кого не попрошу прощения, не просил и не попрошу. Совесть меня никогда, я себя только всегда оправдываю. Так учит мой Бог. Я все и во всем. Вот суть их учения. Ни перед кем не каяться, ни перед кем не кланяться, никогда никого не просить прощения. Я сделаю только все правильно. Он начал свое учение. Ужас какой. Друзья дорогие, но с чего-то это начиналось. Нам нужно хранить благодать, друзья. Потому что я говорю, за всякими учениями, ложными учениями, за всякими мерзостями, которые сегодня предлагает мир, стоят бесовские духи, которые разлагают людей. И мы знаем, в последнее время выпущены будут эти ангелы еще в большей мере для того, чтобы опустошать землю. Вот что сегодня грозит нашей земле. Молодежь, дорогая, сохраните благодать для вашего служения, вот, для вашего спасения, потому что можно все потерять. Бог предупреждает. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Будем хранить благодать. Оберегайте вашу благодать. Я одной сестречке говорю: сестра дорогая, сохрани свою молодость. Ты встала на опасный путь, ты потеряешь свою честь. Потом, как ты будешь смотреть в глаза твоего мужа? Как ты будешь смотреть в глаза твоих детей? Ты скоро все потеряешь. Бог тебе дал целомудренность. Сохрани эту благодать. Куда ты идешь? Я же знаю такие случаи. Сбереги себя. Встала на опасный путь. Побойся. Можно не возвратить. То, что потеряешь. Одна молодая сестра, она очень красивая. Я думаю, какая красивая девчонка. Растет она, девочка еще была, на моих глазах почти все растет. Кто-то же ее возьмет замуж. Конечно, она еще совсем молодая, 18 лет, ей делают предложение. Она так посмотрела, не по мне. Ну, простенький брат подошел. Ну, с хорошей семьи, сын служителя. Вот, ну, росточка не очень удался большого. Почти с нее ростом. Она высокая, стройная, красивая, да еще так одевается, чтобы бросить, ну, так подчеркнуть свою красоту. И она так на него посмотрела. Вот, и он мялся, скромненький, все. Не по мне, другой. Я с ней беседую. Я смотрю, ты встаешь на опасный путь. Что ты ищешь? Геннадий Сергеевич, у меня свой идеал. И вдруг узнаю, выходит замуж за композитора, за музыканта нашего питерского, но безбожника. И у нее серьезное намерение. Она с ним подружилась. Вот, он хороший музыкант очень. У него группа своя. И он безбожник. Я говорю, ты что делаешь? Но она еще сомневалась, решила со мной встретиться. Я говорю, у тебя не будет жизни. Она: Геннадий Сергеевич, но по моей душе это мой идеал. Это мой идеал. Я такого хотела. Среди наших братьев таких нету. Он интеллектуальный, очень развит, очень способный. Это мое. Я думаю, меня Бог благословит. Я говорю, не будет Божьего благословения. Я тебя упрашиваю, я тебя умоляю, остановись, у тебя не будет жизни. Выслушала, немножко приостановилась, потом еще одна встреча была, убеждал, вышла замуж. Это идеал. Ну, прожили годик, родился ребенок. И она с ним разводится. Ему одна жена не нужна, ему надо много жен. Это вообще, знаете, практика сейчас в мире. И сильно, и не скрывает. А что тебе надо? Говорит, я же тебя кормлю, пою, а что тебе еще надо? Она-то воспитанная в христианском мире. Ей этого не надо. Она воспитана в христианском мире. Она знает, что должен быть один муж. И у него должна быть одна жена. Но в мире сейчас все по-другому. И она разводится. Но она красивая, на работе тут же подхватывает другой и опять выходит замуж. И также такая же история, и снова разводится. Вот, и сейчас она с третьим уже. И она своей маме. А мама ко мне. Горе, плачет. Вот. Я говорю, ну что, молиться надо. А эта девочка уже, мамочка, тоже ко мне приехала. Геннадий Сергеевич, что делать? Вот так. Я говорю, а я же тебя убеждал. Я тебе говорил, что у тебя не будет жизни. Не будет, ты потеряешь все. Ну вот я думала. Ну, покаялась в церкви, а сил нет ходить на собрание. Тут опять подвернулся другой. Она знает, что никто ее не возьмет больше. У ней все закрыто. В церкви дороги больше не будет, никто ее не возьмет. Она выходит снова. И та же самая история, уже третий раз. И она говорит, мама, говорит, не могу понять. Я же красивая. Она и сейчас красивая. Я же красивая, что этим мужикам надо? И плачет. И она до сих пор не может понять, что мужикам надо, говорит. Я же красивая. А мир есть мир. Им надо другое совсем, другое. И когда ты станешь некрасивая, тем более ему нужно будет другое. Это же мир, друзья. Мир. Наши христианки воспитаны по-другому. Сестры, сберегите вашу честь, сберегите ваш разум, сберегите вашу душу. Молодежь, сберегите благодать, которую вы получили не только для спасения, для служения, для даров, для вашей семьи и для ваших детей. Как будут дети счастливы? Какой папа? Какая мама? А можно все потерять. И в семье пойдет все кувырком, может быть, спасение не потеряете. Бог весьма милосерд. Я люблю говорить о милости Божией, но мы сами страдаем, сами. И потом горе за горем. А почему? Я не слушался Бога. Я не слушался. Смотрите, Давид, раз не послушался. Вот благодать была дана ему для праведной жизни. Один раз он не побудрствовал. И сколько горя он пережил. Сколько горя. Да, слава Богу, что он не роптал на Бога, не жаловался. Но какая потеря в семье. Потому что он однажды лишился Божьей благодати, Божьей защиты. Пошел целенаправленно, конкретно насадил на ней греха, потому что увидел. И сразу же раз в подсознание мысль закралась, и он сделал отступление. И большое. И сам пострадал. Вот так пострадаю я и вы. Если я не буду бодрствовать, я призван бодрствовать, и вы призваны бодрствовать. И помоги вам в этом Господь. Это мое первое наставление сегодня. Аминь. Помолимся.